Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировой рынок нефти переоценивает фактор международного соглашения по ядерной программе Ирана. В случае его реализации будут отменены международные санкции в отношении этой страны, введенные 3 года назад. И объемы иранской нефти, поступающие на мировой рынок, могут через какое-то время как минимум удвоиться, хотя этот рынок сегодня и без нее переполнен нефтью. Тем не менее, мировые цены на нефть на новостях о соглашении с Ираном особенно вниз не ушли. Такая реакция рынка могла показаться тем более удивительной, что в основном на ожиданиях именно этого события за 3 последних недели нефть и подешевела сразу на 10%. Греция в ожидании второго прощения долгов. Такие идеи уже привели к расколу среди самих ее международных кредиторов. На минувшей неделе их разногласия проявились особенно явно, а некоторые заявления напоминали скорее ультиматумы. Разбираемся, в чем же дело. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, уже сутки спустя после известий в минувший вторник о международном соглашении по ядерной программе Ирана, мировые цены на нефть фактически вернулись к уровням 3-дневной давности. Хотя сразу на этих новостях они буквально в считанные минуты упали более чем на 2%. К концу недели они также остаются на уровнях, превышающих минимальные в день подписания соглашения. Такая реакция могла показаться тем более удивительной, что в основном на ожиданиях именно этого события за 3 последних недели нефть и подешевела сразу на 10%. С одной стороны, стало очевидным то, что предполагали и ранее. Действующие санкции Запада в отношении Ирана могут быть отменены лишь через несколько месяцев, а значит, дополнительная иранская нефть в заметных объемах вряд ли появится на мировом рынке раньше как минимум 1-го квартала будущего года. С другой стороны, рынок, возможно, переоценивает неким образом и саму значимость этого фактора для формирования цен на нефть в ближайшем будущем, полагает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг. Он прогнозирует, в частности, что к концу нынешнего года цена нефти Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, составит примерно $65 за баррель. Это почти на $10 выше текущих цен. А в будущем году она может повыситься и до $70. Причем на этих уровнях цены могут оставаться и несколько лет. Почему? Эксперт объясняет свои прогнозы в интервью «Радио Свобода». С введением западных санкций в 2012 году Иран лишился примерно половины своего нефтяного экспорта на 1 миллион баррелей в день. Эти объемы поставлялись ранее на рынки Европы и Азии. И во вторник, почти сразу после объявления о соглашении, заместитель министра нефтяной промышленности Ирана заявил, что страна, когда это станет возможным, расширит нефтяной экспорт в Европу настолько, чтобы восстановить свою прежнюю долю на европейском рынке 42-43%. Но сколь это реально, особенно в короткие сроки, если учесть, что выпавшие поставки Ирана в Европу были с успехом восполнены здесь такими нефтеэкспортерами, как Россия, Саудовская Аравия или Ирак, а поставки в Азию, соответственно, Саудовской Аравии и Кувейтом.
Ну, хотеть не вредно. Это очень даже полезно, что они уже задумываются о том, как будут поставки в следующем году, когда они, может быть, вернутся на рынок, планироваться. И действительно, Иран был до того, как были введены санкции несколько лет назад, одним из основных поставщиков нефти, особенно для южноевропейских стран. Конечно, если Иран возобновит поставки, это, с одной стороны, может понизить цены, с другой стороны, повысит объемы поставок в Европу. Но вопросов очень много. Во-первых, рынок переполнен нефтью. По последнему отчету Интернационального энергетического агентства, перепроизводство на рынке составляет минимум 2-2,5 миллиона баррелей в день. И не должно уменьшаться, особенно в последующие месяцы, и это до того, как было достигнуто соглашение с Ираном.
Поясним здесь. Общий объем спроса на нефть в мире, по тем же данным Международного энергетического агентства, во втором квартале 2015 года составлял примерно 93 миллиона баррелей в день, тогда как предложение нефти более 96 миллионов баррелей.
Кроме этого, явно саудиты не готовы делиться своим местом на рынке и скорее показывают и готовность, и возможности сохранять свои доли, которые они приобрели за счет низких поставок из Ливии и низких поставок из Ирана в Европе. И последний отчет ОПЕК показал, что производство Саудовской Аравии достигло в июне свой рекорд – больше 10,5 миллионов баррелей в день. И я не думаю, что они будут готовы со своим особенно главным, основным геополитическим противником делиться этой долей. И это может, конечно, привести и к демпингу, и к интенсификации ценовой войны на рынке. И свою долю в Европе им вряд ли кто-то отдаст.
В том числе, видимо, и Россия, для которой Европа является основным рынком нефтяного экспорта. Но даже под санкциями Иран имеет возможность, благодаря определенным исключениям из них, продавать свою нефть в некоторые страны Азии – Китай, Японию, Южную Корею, Индию, Турцию или Тайваню. Объем иранского экспорта в этих направлениях составляет примерно 1,1 миллиона баррелей в день. Но и возможное расширение этих поставок явно не вызовет, мягко говоря, восторга у конкурентов.
Сейчас основные покупатели иранской нефти в Азии – это и Индия, и Корея, и Китай, и Япония. И я думаю, что они действительно готовы нарастить объемы импорта. Все равно, на самом деле, то ли эта нефть будет идти в Европу, то ли она будет идти в Азию. Рынок глобальный, конечно, будет ценообразование от этого мировое каким-то образом зависеть. Поэтому я и не удивлен, что реакция была на эти новости уже в последние дни достаточно негативная. Но думаю, что рынок немного переоценивает возможности и способность Ирана в краткосрочный период эту нефть поставить на рынок. Поэтому я не был бы удивлен, если цены в краткосрочной перспективе поднялись бы с сегодняшних уровней.
По текущим прогнозам Международного энергетического агентства, темпы роста общемирового спроса на нефть существенно замедлятся в первой половине 2016 года, то есть как раз тогда, когда на мировом рынке и может, видимо, появиться первая новая нефть из Ирана. Выходит, это станет дополнительным фактором давления на цены.
Ну, несколько аспектов нужно подчеркнуть. Во-первых, конечно, Иран сбрасывать со счетов нельзя. Если мы разговариваем о возможных поставках в конце следующего года, то есть, может быть, даже в течение года они будут наращивать мощность, в конце следующего года, может быть, экспорт их вырастет на 1 миллион баррелей, это очень много. Это значительно, потому что, наверное, весь спрос в следующем году повысится приблизительно на эту сумму. То есть, не останется места для других стран. Хотел бы и Ирак поднять свою продукцию. Может быть, и Ливия желала бы свою продукцию тоже увеличить. Может быть, там ситуация изменится и поставки пойдут. Страны вне ОПЕКа тоже бы хотели немножко поднять свою продукцию, но для них не остается места. Поэтому это, конечно, либо отразится на ценообразовании, либо ОПЕКу придется делиться частью рынка существующими с другими странами из ОПЕК или со странами вне ОПЕК. То есть эта ситуация нерешенная.
Но ОПЕК и прежде всего сама Саудовская Аравия, как ключевой ее участник, в прошлом году как раз для того и пошли на снижение цен на нефть, отказавшись сокращать добычу, чтобы не отдавать свои доли конкурентам. Впрочем, это лишь одна сторона проблемы. Другая, и как минимум не менее значимая, динамика общемирового спроса на нефть. Пока прогнозы на этот счет не самые оптимистические, если иметь в виду не текущие темпы роста, а среднесрочные.
Это самый важный вопрос, мне кажется, в данный момент. Ясно, что спрос был в прошлом году очень низкий, рост спроса был очень низкий. В этом году ожидается очень сильный рост. Тоже благодаря тому, что котировки на нефть сильно снизились, и в первой половине года рост бьет все рекорды. Несмотря на то, что, может быть, замедление будет, в данный момент замедления не видно. Но есть риски. Рынок в данный момент чрезвычайно переполнен нефтью. Дополнительная нефть в данный момент никому не нужна. То есть перепроизводство в данный момент составляет минимум 2-2,5 миллиона баррелей и незначительно уменьшится во второй половине этого года. Ожидания Интернационального энергетического агентства, что в следующем году все будет немножко лучше, основываются на их ожиданиях, что производство вне ОПЕКа в следующем году сильно сократится. Но в данный момент это сложно увидеть, потому что, несмотря на низкие цены, производство в Америке до сих пор не сократилось. Оно продолжает расти. Даже в последние две недели количество новых буровых установок было увеличено в первый раз с ноября прошлого года. То есть не реагирует, по крайней мере, сильно продукция на это снижение котировок. Поэтому я думаю, что переполненность рынка – это в данный момент такое стратегическое явление, которое сохранится еще очень-очень много месяцев.
Собственно, этот навес предложения над спросом, постепенно увеличиваясь, и привел в итоге к двукратному падению цен на нефть во второй половине прошлого года.
Мы не особенно позитивно смотрим на котировки нефти, но не стоит переоценивать возможности того же Ирана, не стоит переоценивать возможности Саудовской Аравии, увеличивать их продукцию и так далее, и так далее. Если спрос будет лучше, чем многие ожидают, я не буду удивлен, если котировки становятся на немножко другом уровне. Сейчас, например, Brent торгуется $57, $56. Я думаю, что в следующем году хорошие шансы того, что цена подрастет на лучшем спросе и до $70. Но должно произойти несколько, конечно, позитивных моментов. Для этого и рост производства вне ОПЕК должен замедлиться, и камбэк иранской нефти должен быть не такой сильный, как многие ожидают. И саудиты должны задуматься, что же для них важно в долгосрочной перспективе, цена или все-таки их часть на рынке. Я думаю, что цена в долгосрочной перспективе для них решающим является фактором.
Нынешнее международное соглашение с Ираном все-таки ожидалось давно, и рынок так или иначе уже заложил его в текущие цены. Другой вопрос, в какой степени?
Рынок, может быть, и предполагал, как и мы, в начале года, что это соглашение будет заключено. И, может быть, нефть уже пойдет даже в этом году на рынок. То, что рынок на это прореагировал только буквально там за неделю, за две до соглашения, скорее даже за неделю, чем за две, показывает, что рынок, на самом деле, очень часто близорук. И вот эти качества, которые часто рынку приписываются, что он смотрит сквозь кризисы и всегда думает о будущем, часто не так это происходит на рынке, и что часто вот рынок так близорук. Но то, что произошло в последние две недели, это, конечно, сильно, потому что цена упала на $10, и в основном, конечно, на новостях не только из Греции, не только из Китая, в основном, я думаю, что это была близость соглашения с Ираном. И даже несмотря на то, что соглашение заключено, я думаю, что реакция вниз немножко переусилена. То есть эти $10, наверное, слишком много, если смотреть на риски с этим соглашением, которые связаны.
Вы имеете в виду риски, связанные прежде всего с окончательным одобрением этого соглашения в самих странах, его подписавших?
Во-первых, это соглашение не окончательное. То есть Конгресс американский имеет еще минимум 2 месяца, чтобы подумать, и, наверное, в Конгрессе не найдется большинства, которое согласится. И придется президенту накладывать вето. Это может быть долгим процессом, несмотря на то, что в следующем году выборы в США. Так быстро это все не произойдет. То есть откладывается соглашение, откладывается, может быть, поставки на рынок, не европейские, ни другие страны не будут идти против воли США в этом вопросе и, наверное, тоже с покупками повременят. То есть это еще, по крайней мере, нерешенный вопрос. Второе. Все ожидали, что поставки, может быть, начнутся уже в 4-м квартале. Это нереалистично. То есть если они начнутся, то, может быть, только в конце 1-го квартала следующего года. То есть это тоже немножко отложено. И третье. Есть на рынке, существует давно правило, что нужно покупать слухи и продавать, когда это уже становится реальностью. В данный момент, я бы это перефразировал, нужно было продавать нефть до того, как это соглашение было заключено. Сейчас уже этого риска не существует. Соглашение заключено, какое оно бы ни было. То есть я думаю, что в краткосрочной перспективе имеется возможность хорошая отскочить у цен немножко на повыше. Хотя я не думаю, что это будет такой отскок сильный, потому что все-таки рынок переполнен.
На ваш взгляд, в какой мере сравнимы по своей значимости в нынешней ситуации на нефтяном рынке, с одной стороны, фактор расширения нефтяного экспорта Ирана, а с другой – фактор продолжающегося расширения добычи нефти в Соединенных Штатах?
В долгосрочной перспективе, я думаю, что США будет самым важным элементом. Если цена поднимается слишком высоко, поднимается производство в США, и снова все падает. Эти качельки такие будут продолжаться очень долго. Я думаю, что Иран имеет, конечно, отношение, но это так вот в среднесрочной перспективе. Если мы смотрим там год-два в будущее, если мы смотрим долгосрочное будущее, там 3-5 лет, то на самом деле это будет решаться 2 странами. Мы смотрим на Саудовскую Аравию, которая вдохновляет и ведет за собой ОПЕК, который на самом деле до сих пор один из самых важнейших элементов для ценообразования на рынке. В данный момент, да, у них очень много разногласий, они между собой ругаются, но в долгосрочной перспективе им всем нужна высокая цена на нефть. И поэтому через 2 года, через 3 года они не смогут жить в ситуации, когда нефть там будет стоить $50-$60. Им просто не хватает денег на то, чтобы финансировать те обещания, которые они дали. Саудиты в этом году уже потеряли из своих валютных резервов $50 миллиардов только на низкой цене на нефть и на том, что новый король пообещал людям. И несмотря на то, что у них резервы еще там под $700 миллиардов, это надолго не хватит. В долгосрочной перспективе для меня ясно, что цены на нефть снова пойдут наверх. Но в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе, я не вижу пока предпосылок для того, чтобы цена на нефть там, в следующие 2-3 года там, стабильно поднялась до $80 и выше. Для этого слишком много рисков, мне кажется, со стороны спроса и слишком много возможных новых производителей, которые готовы продавать нефть дешевле, чем другие.
Вы уже сказали, что прогнозируете цену нефти Brent в будущем году на уровне около $70 за баррель. А какой, по вашим представлениям, она может может сложиться до и после, то есть в нынешнем году и, скажем, через 1,5-2 года.
Наши ожидания таковы, что цена на нефть в этом году немножко поднимется с сегодняшних уровней, где-то до 65 долларов к концу года. В следующем году, может быть, даже поднимется и установится около 70 долларов. И на этом уровне останется достаточно долго, пока спрос не догонит и не перегонит производство, и спрос на ОПЕКовскую нефть не будет подниматься год от года через 2-3 года. Тогда, я думаю, можно будет снова разговаривать о ценах 80, 90 или 100 долларов. В данный момент это скорее нереалистично.
Вы начали говорить о двух сторонах, двух важнейших, на ваш взгляд, факторах ценообразования на рынке нефти в ближайшем будущем. Первый – тактика Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, а второй, как можно предположить, добыча нефти в США.
Это, конечно, американская сланцевая нефть, которая, несмотря на падение цен в этом году и несмотря на снижение количества буровых установок, не упала, а даже выросла. То, что мы видим в данный момент, это, конечно, очень всех удивляет. За последние 2 недели, впервые с ноября прошлого года, количество буровых увеличилось. Несмотря на то, что цены еще не достигли ни 70 долларов, ни 80 долларов, а где-то вот дошли до 60 долларов за бочку WTI, оказалось это рентабельным, чтобы открывать новые шахты. Я не думаю, что 60 долларов – это потолок. Это может быть потолок на следующие полгода, но если мы смотрим дальше, конечно, если вот дешевые месторождения все будут уже добыты, для нового производства нужны выше цены. Поэтому этот потолок будет год от года подниматься, но он будет достаточно серьезным. То есть я не думаю, что цены на нефть имеют в краткосрочной перспективе шансы сильно больше 60 долларов за бочку WTI вырасти, или соответствует где-то 65 долларов за бочку Brent.
Вы говорите о неких пределах роста цен. А что может сдерживать их спад ниже определенных уровней?
Вниз, ну, цены, наверное, меньше 40 долларов не должны опуститься, потому что при этой цене ОПЕК может раньше, чем мы ожидаем, прийти к соглашению и уменьшить свое производство, потому что 40 долларов их, конечно, даже в краткосрочной перспективе не устраивает. Вот мы где-то и будем качаться, может быть, в следующие там 6 месяцев, где-то между 50 и 70 долларами. В следующем году, может быть, этот потолок на 10 долларов поднимется, но роста до 80 долларов, до 90 долларов, до 100 долларов, который ожидается многим уже в следующие 2-3 года, мы за отсутствием каких-то глобальных геополитических проблем на Ближнем Востоке не ожидаем. Рост сохранится котировок, но этот рост будет намного медленнее, чем в последующие годы. И это, конечно, зависит и от того, что развивающиеся рынки в последующие годы будут не так сильно расти, их спрос не будет так сильно расти, как он рос в последние десятилетия.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Греция в ожидании второго прощения долгов. Но такие идеи уже привели к расколу среди самих ее международных кредиторов. На минувшей неделе их разногласия проявились особенно явно, а некоторые заявления напоминали скорее ультиматумы. Разбираемся, в чем же дело. Одобрив в ночь со среды на четверг на этой неделе пакет законопроектов о жестких финансовых реформах, Греция фактически прошла большую часть своего пути к очередной, уже третьей за последние 5 лет, программе антикризисной помощи. Ближайшие события теперь более или менее проясняются. Кредиторы получили формальное основание начать переговоры о финансовых условиях предоставления Греции новых кредитов, хотя скорого их завершения ожидать, конечно, трудно. На том же основании Европейский Центральный Банк может продолжать программу экстренного кредитования греческих банков, что, по крайней мере, позволит вновь открыть их в понедельник после 3-недельных вынужденных каникул. В четверг Европейский банк объявил, что повышает лимит этого кредитования. Президент Европейского Центрального банка Марио Драги.
Ситуация изменилась. Теперь и экстренное финансирование Греции, в принципе, согласовано Еврогруппой. И национальные парламенты уже нескольких стран поддержали новые переговоры кредиторов с Грецией, после того, как сам греческий парламент принял соответствующие законы. Так что вновь созданы условия для того, чтобы мы могли расширить программу экстренного кредитования банков Греции. Европейский банк действует здесь в рамках своего мандата, исходя из предположения, что Греция остается в еврозоне. А то, насколько оно справедливо, полностью зависит как от самой Греции, так и от других стран еврозоны. То есть Европейский банк продолжает действовать, исходя из того, что Греция является участницей еврозоны, и ей останется.
Министры финансов стран еврозоны согласовали механизм предоставления экстренных кредитов Греции в ближайшие дни. Речь идет о 7 миллиардах евро. Этих средств стране хватит и на очередной платеж по долгам перед самим Европейским центральным банком, и на погашение двух уже просроченных платежей по долгам Международному валютному фонду. Оба платежа принципиально важны. Кредиты, определяемые Европейским банком, остаются единственным источником финансирования греческих банков. А погашение просроченных платежей Международному валютному фонду откроет Греции доступ и к тем кредитам фонда, которые давно согласованы, но были приостановлены из-за просрочки. Гораздо труднее представить исход начинающихся переговоров, особенно учитывая разногласия в стане самих кредиторов. В центре противостояния, как и ожидалось, оказываются условия реструктуризации уже накопленного Грецией государственного долга. На сегодня он составляет в целом примерно 320 миллиардов евро или 178% ВВП страны в 2014 году. Почти 80% этого долга приходится на долю межгосударственных кредиторов, Европейского антикризисного фонда, правительств стран еврозоны, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. В целом, за период с 2010 года они предоставили Греции 254 миллиарда евро, однако лишь 11% этой суммы, по оценкам специальной комиссии греческого парламента, пошло на текущие расходы госбюджета. Остальное уходило из страны в виде текущих платежей по долгам самым разным кредиторам, от межгосударственных организаций до частных зарубежных банков и инвесторов. Отсюда и возникли постоянные обращения Греции к главным своим кредиторам о необходимости облегчения общего долгового бремени страны, той самой реструктуризации. В ноябре 2012 года переговоры на эту тему были ей обещаны, включая расширение сроков погашения или снижение процентных ставок по ранее предоставленным кредитам, но так и не начались до сих пор. А с новым правительством Греции кредиторы и вовсе были неумолимы. Сначала новое соглашение о финансовой помощи, и только после этого любые разговоры о реструктуризации. Впрочем, эта позиция так или иначе менялась в самое последнее время. Еще за два дня до соглашения кредиторов с Грецией в минувший понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск, оценивая ближайшие перспективы переговоров, заявил буквально следующее.
Реалистичное предложение со стороны Греции должно встретить не менее реалистичное предложение кредиторов в части общей долговой устойчивости страны. Только так может сложиться ситуация, беспроигрышная для всех участников.
Неизвестно, на какие именно прецеденты в истории могли ссылаться греческие делегации в ходе переговоров последних месяцев. Но некоторые эксперты считают таковым, в частности, Лондонское соглашение 1953 года по внешним долгам Германии, накопленным страной за предшествовавшие почти 3,5 десятилетия, то есть с момента подписания Версальского договора по итогам Первой мировой войны. Общая сумма 32 миллиарда немецких марок, половина из них долг перед США, была в итоге сокращена странами-кредиторами вдвое, примерно до 15 миллиардов марок, а оставшиеся платежи растягивались на 30 с лишним лет. Более того, они могли производиться только в те периоды, когда в Германии отмечался внешнеторговый профицит, а общий их объем не мог превышать 3% текущих доходов страны от ее экспорта. Такая реструктуризация прежних долгов считалась потом одним из важнейших факторов скорого послевоенного восстановления Германии. Впрочем, немало экспертов полагают, что тогдашняя история с долгами Германии и нынешний случай с Грецией вряд ли сопоставимы. Сегодня Германия – главный зарубежный кредитор Греции, на долю которого и через разные структуры приходится примерно 55 миллиардов евро греческого долга. Долевое участие стран Евросоюза в Европейском антикризисном фонде напрямую определяется объемом их экономика, а немецкая – крупнейшая на континенте. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в интервью в минувшую среду, что по-прежнему считал бы вариант временного выхода Греции из еврозоны, предложенный им на последних переговорах, вероятно, лучшим решением из возможных. И я не знаю, и никто сегодня не знает, как реструктурировать греческий долг без прямого его списания. Зато каждый знает, что такое списание несовместимо с членством в еврозоне. Конец цитаты. Европейское законодательство пока не предусматривает возможности списания хотя бы частичного долга одной страны еврозоны другим. Но в некоторых европейских столицах явно прослеживаются попытки найти выход. Мы договорились, что общая долговая устойчивость Греции подлежит пересмотру, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен. При этом он вновь подчеркнул, что о списании долга не может быть и речи. Мы намерены получить свои деньги обратно. Но если Греция покинет еврозону, то мы эти деньги точно потеряем. Конец цитаты. А буквально на следующий день после предварительного соглашения кредиторов с Грецией с неожиданно резким заявлением выступил Международный валютный фонд. В очередном обзоре по Греции фонд в частности отмечал, что если бы меры, согласованные кредиторами еще в ноябре 2012 года, были реализованы, никакой новой реструктуризации греческого долга уже не требовалось бы для достижения намеченных тогда целей, а именно снижение общей долговой нагрузки страны к 2020 году до 124% ВВП. Сегодня, напомним, почти 180%. Однако уже тогда, три года назад, сомнений в том, что в намечаемые сроки удастся столь значительно сократить налоговое бремя Греции без радикальных решений, высказывалось экспертами немало. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела Института экономических исследований ИФО профессор Кай Карстензен из интервью нашему радио в ноябре 2012 года.
Даже с помощью новых кредитов, откуда бы они ни поступали, Греции не удастся радикально уменьшить свою задолженность. Я лично в этом убежден. Сокращение долга до уровня 120% ВВП, не говоря уже о большем, Греции в намечаемые сроки достичь просто не удастся. Однако главный вопрос, а сколько денег в целом Европа захочет и сможет выделить Греции? Ведь страна уже получила огромные суммы.
И уже тогда Международный валютный фонд призывал европейские страны попросту списать часть греческого долга, полагая, что в этом случае оставшаяся его часть станет более управляемой. Для Германии, крупнейшего в Европе кредитора, как и для многих других стран еврозоны, такое списание было неприемлемо политически, ведь речь шла о деньгах государств, читай, налогоплательщиков. В итоге решение было отложено. Но если допустить, что именно этот вариант будет в том или ином виде реализован в ближайшие месяцы, это станет уже вторым списанием греческого долга всего за 3 с небольшим года. Вспомним, на что именно пошли 130 миллиардов евро, предоставленные Греции международными кредиторами по второй программе финансовой помощи, открытой весной 2012 года. На эти деньги страна смогла провести то, что теперь называют крупнейшей в мировой истории реструктуризацией суверенного долга перед частными кредиторами. Во-первых, ей пришлось договариваться с ними об обмене ранее выпущенных греческих гособлигаций на новые. Они вдвое дешевле и с гораздо более дальней сроками погашения. Во-вторых, правительство Греции просто выкупило у частных кредиторов значительную часть ранее проданных им греческих гособлигаций с очень большой скидкой. Этот выкуп, как и выплата компенсации тем инвесторам, которые согласились на обмен облигаций, и были произведены на средства, полученные в виде новых кредитов от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Другими словами, бывшие, условно говоря, частные долги Греции были переоформлены в государственные. За счет этой реструктуризации общий госдолг Греции сократился тогда почти на 30%, а частные кредиторы потеряли в итоге от 50 до 80% своих прежних вложений в греческие долги. Сегодня 8 из каждых 10 евро, накопленных Грецией долга, приходится на задолженность перед другими государствами или межгосударственными структурами. То есть речь идет о деньгах зарубежных налогоплательщиков. А их убедить в необходимости списания греческого долга будет намного труднее, чем частных инвесторов 3 года назад, несмотря даже на прецеденты в недавней истории. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.